новостей от Ольги Шохиной. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 11 апреля, среда. У микрофона Михаил Соленков. Главные темы нашей программы. Политический кризис на Украине. Конституционный суд страны перенес на более поздний срок рассмотрение вопроса о соответствии основному закону Украины, указа президента Ющенко о роспуске парламента. ЧП в Чите. Гражданин Азербайджана предпринял попытку самоубийства в знак протеста против депортации из России. Сегодня, 11 апреля, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. А также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в течение ближайшего часа в программе «Свобода в 9». Ситуация на Украине в центре нашего внимания. Конституционный суд страны перенес на неделю, на 17 апреля, рассмотрение вопроса о том, соответствует или не соответствует основному закону страны указ президента Виктора Ющенко о роспуске Верховной Рады Украинского парламента. В Киеве сторонники парламентской коалиции и оппозиционеры сегодня планируют массовые митинги в центре столицы. Репортаж с места событий киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
После того, как 5 из 18 членов суда заявили о давлении на них со стороны определенных политических сил, Конституционный суд Украины решил перенести на следующую неделю рассмотрение президентского указа. По мнению директора Центра социальных и политических исследований «София» Андрея Ермолаева, ближайшие два дня будут решающими в развитии политического кризиса на Украине.
Кульминационная точка, на мой взгляд, текущего кризиса – это условно пятница. Это время, когда либо президент радикализирует свою позицию, либо же будет восстановлен диалог. Потому что мне бы очень не хотелось, чтобы судьба украинской политики, украинского общества зависела только от вердикта Конституционного суда. Это правильный, но политически нежелательный вариант, потому что более мудро и правильно вначале достичь политического компромисса и затем получить подтверждение этого компромисса через формулу Конституционного суда. Я считаю, что на самом деле решение Конституционного суда хоть в плюс указа, хоть в минус указа, по существу не изменит ситуацию. Он скорее предопределит сценарий развития событий. В случае поддержки указа мы будем иметь дело с началом переговорного процесса о конституционности и правовых процедурах досрочных выборов. А в случае негативного вердикта мы будем иметь дело с серьезной критикой позиции президента. Но в любом случае кризис не будет преодолен, и политическим элитам придется говорить о планировании и досрочных выборов, причем, по всей видимости, парламента и президента. И вместе с тем нужно будет говорить о устранении тех противоречий в системе права и в политических взаимоотношениях, которые сложились.
Во вторник в интервью иностранным журналистам Ющенко заявил, что сроки проведения досрочных парламентских выборов могут быть предметом переговоров политических сил. При этом глава государства отметил, что в настоящий момент нет оснований для досрочных президентских выборов. Сегодня украинская оппозиция начинает бессрочную акцию в поддержку президента. Блок Юлии Тимошенко, «Наша Украина» и движение «Народная самооборона» во второй половине дня соберут массовый митинг на Европейской площади Киева. А с самого утра партия регионов, коммунисты и социалисты выведут на Майдан Незалежности своих сторонников, выступающих против роспуска парламента. Ожидается, что общее число участников массовых акций в центре города составит не менее 100 тысяч человек. Для охраны общественного порядка милиция планирует задействовать до 7 тысяч своих сотрудников. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В продолжение темы о ситуации на Украине беседуем с директором политических программ Центра имени Разумкова Валерием Чалым. По его мнению, ближайшие дни для украинских политиков едва ли не последний шанс сохранить доверие населения. И если политический кризис не будет преодолен, доверие жителей страны могут потерять все, считает Валерий Чалый, независимо от того, оранжевые они или синие. Валерий Алексеевич, Конституционный суд Украины за год своего существования в том составе, в котором он существует, как отмечается, не принял ни одного решения. Сейчас перед ним стоит задача, как говорят, решить судьбу страны. На ваш взгляд, в этой ситуации стоит ожидать решения суда? И если да, то какого?
Дело в том, что, на мой взгляд, сегодня уже нет правового решения вопроса политического кризиса. Нужен политический консенсус, нужна договоренность разных политических сил. И Конституционный суд, по сути, может только оформить это соглашение, если называть вещи своими именами. Вряд ли он сможет сегодня принять выверенное правовое решение. Тем более, что вчера несколько судей Конституционного суда уже сказали о том, что на них оказывается давление, и фактически вышли с работы Конституционного суда. Хотя мне кажется, что проблема заключается в том, что даже решение Конституционного суда по поводу указа не решает всех вопросов. Буквально вчера, позавчера уже политические силы с разных сторон заявили об отношении к этому решению как к такому, который будет приниматься в очень сложной обстановке и не будет носить действительно легитимного характера. Это, конечно, настораживает и, опять же, показывает путь, так сказать, дорожную карту выхода из этого кризиса. Вряд ли это решение лежит в Конституционном суде. Оно выходит за рамки работы этой структуры.
Валерий Алексеевич, а можете сказать, вот каждый день президент Ющенко и премьер Янукович встречаются для консультаций. В чем смысл этих консультаций?
Сегодня идут два параллельных процесса. С одной стороны, указ президента, согласно Конституции и, в общем-то, законодательству Украины, запустил процедуру выборов, которые политические силы, часть из них отрицают такую возможность, в то же время полным ходом идет подготовка к этим выборам. Поэтому есть, на мой взгляд, два вопроса ключевых для обсуждения президента и премьера. Конечно, это выход из политического кризиса. Ну и второй момент, все-таки мне, я надеюсь, что они обсуждают, какие решения и как будет жить страна уже после выхода из политического кризиса.
А в мае реально провести выборы?
Ну, на мой взгляд, очень сложно, ну, практически невозможно провести выборы 27 мая так, чтобы все убедились в их легитимности результатов этих выборов. Я думаю, что сейчас возможность переноса этих выборов достаточно реально.
А переносы на какой срок? На конец лета, на осень? И как будет жить страна в этот период?
Дата выборов, обеспечение подготовки к ним может как раз перейти в плоскость решения нескольких политических сил. И тогда возможны разные варианты, хотя более реалистично, конечно, не откладывать выборы на осень, а провести их, скажем, в июне месяце. Но опять же, вероятными остаются сейчас все сценарии развития ситуации. И при отрицательном, скажем, решении Конституционного суда ситуация будет еще более сложна.
А можете сказать, вот договариваются президент Ющенко и премьер Янукович, а какую роль играет Юлия Тимошенко, скажем так, в этой ситуации?
Дело в том, что действительно интересная получается ситуация, что в основном встречи проводят президент и премьер-министр, тем самым, в общем-то, видно, какие две ключевые и политические группы, политические силы сегодня решают вопрос выхода из политического кризиса. Юлия Тимошенко, как лидер оппозиции, сделала уже все, что ей необходимо было сделать, и теперь есть только, на мой взгляд, нервное реагирование со стороны парламента, потому что фактически сейчас правительство и президент решают вопрос механизма выхода из политического кризиса.
Верны ли такие прогнозы, что Тимошенко в случае выборов в конце мая может стать премьером и заменить на этом посту Виктора Януковича?
Не будем строить долгосрочных прогнозов, надо еще пройти эти выборы. Меня как гражданина Украины волнует не только кто придет к власти, а с чем эти люди придут к власти, потому что это фактически последняя попытка политических сил получить власть и тем самым сделать важные для страны реформы. По сути, последний шанс для политиков, потому что после этого, если этот шанс не будет использован, политики потеряют доверие все, независимо от окраски.
Таково мнение украинского политического эксперта Центра Разумкова Валерия Чалова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирском областном суде начинается рассмотрение по существу дела олимпийского чемпиона Александра Тихонова, которого обвиняют в причастности к организации попытки покушения на жизнь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Верховный суд России сегодня должен огласить решение по вопросу о ликвидации социал-демократической партии. В Касабланке, это Марокко, в ходе антитеррористической операции погибли 4 боевика и полицейский. В Турции властям сдался человек, попытавшийся вчера захватить пассажирский самолет. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, самолет, на борту которого находились 179 человек, совершал рейс из Диякбакыра в Стамбул. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. А в 2 часа в эфире Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Американский час». Его тема – экология от колыбели до могилы. Гость американского часа – Билл Кэмпбелл, организатор «Зеленых похорон». Шекспир для юных американцев. Репортаж Рай Вайль из Шекспировского театра Нью-Джерси. Мелодрама «Докудрама». Кинообозрение с Андреем Загданским. Оден в Нью-Йорке. Беседа с Гандельсманом и премьера нового перевода. А также музыкальная полка Соломона Волкова. Это в 2 часа дня. Вы слушаете «Свободу» в 9. У нас на очереди обзор центральных российских газет. Только что место рядом со мной занял наш обозреватель Антон Желнов. Антон, о чем пишет свежая российская пресса?
Доброе утро, Михаил. Время новостей написало сегодня, что оранжевая принцесса Украины Юлия Тимошенко провозглашает концепцию сдерживания России. Дело в том, как пишет издание, в будущем номере влиятельного американского журнала Foreign Affairs, который выйдет в свет в конце этого месяца, Тимошенко опубликовала статью, где призвала Запад выработать реалистичную политику в отношении Москвы. После крушения коммунизма, пишет она, Западные партнеры сосредоточились на поддержке реформ, однако это не может заменить серьезные усилия по противодействию исконному российскому экспансионизму. По сути, главный постулат экс-премьера Украины заключается в следующем. Как бы ни развивалась Россия, сколь успешными ни были бы преобразования, не стоит ожидать, что она утратит свою имперскую сущность. Запад должен стремиться к созданию противовесов российскому экспансионизму, а не делать все ставки на внутренние реформы в России, считает Тимошенко. Статья Юлии Тимошенко, к такому выводу приходит автор статьи «Во времени новостей» журналист Федор Лукьянов, не содержит, конечно, откровений, но, пожалуй, мало когда претензии к Москве были бы изложены в столь концентрированном и логически выстроенном виде. То, что у Запада появляется новый идеолог, читайте в свежем номере «Времени новостей».
Антон, ну и какие еще публикации привлекли ваше внимание? О чем еще пишет российская пресса? Что еще на первых полосах сегодня?
Ну вот снова придется обратиться к «Времени новостей». Издание пишет на первой полосе, что изгнание иностранцев с российских рынков привело к росту цен и сокращению объемов торговли. Уже об этом можно говорить с определенностью. Если в начале марта на заседании правительства глава Минздрав соцразвития Михаил Зурабов доказывал, что новые правила торговли на рынках, предусматривающие закрепление мест за сельхозпроизводителями и запрет на торговлю иностранцам, не сказались и не скажутся негативно на ситуации с объемами продаваемой продукции, то сегодня, судя по свежим данным Росстата, товаров на рынках все же стало меньше, а цены в ряде регионов растут темпами существенно выше общего уровня инфляции. Об этом, напомню, пишет сегодня «Время новостей» на первой полосе.
Антон, ну а что пишет «Коммерсант», «Ведомости», какие там главные темы?
Вы знаете, одна из главных деловых тем, ну, в какой-то степени и политических, сегодня отражена в газете «Ведомости», это главная публикация, «Россия вложит 10 триллионов рублей в развитие железных дорог». Госмонополия РЖД хочет соединить крупнейшие города России с скоростными пассажирскими линиями, а также проложить пути к крупнейшим месторождениям полезных ископаемых в Сибири и на Дальнем Востоке. По мнению «Ведомостей», к 2030 году железные дороги России изменятся до неузнаваемости. Будем надеяться, в лучшую сторону.
Спасибо, Антон. «Утренние газеты» читал мой коллега Антон Желнов. Ну а теперь новости спорта. Обозреватель газет Антон Желнов студию покинул. Это место занимает Наталья Федотова, наш спортивный обозреватель. Наталья, доброе утро. Я так понимаю, вчерашний день принес немало удивительных спортивных результатов, не так ли?
Да, действительно. Доброе утро, во-первых, всем. В Магнитогорске во вторник прошел третий матч финала плей-офф чемпионата России по хоккею среди команд Суперлиги. Местный «Металлург» выиграл у действующего чемпиона страны казанского «Акбарса» со счетом 4-1 и вышел вперед в серии до 3 побед. 2-1 четвертый матч, где может определиться чемпион страны, состоится сегодня. Женская сборная Канады выиграла чемпионат мира на своей родине. В финальном матче она взяла верх над командой США 5-1 и в 9-й раз стала сильнейшей в мире. Бронзовая медаль остались шведкам, которые в матче за третье место одолели финок 1-0. Первыми полуфиналистами футбольной лиги чемпионов стали английские клубы Манчестер Юнайтед и Челси, выигравшие ответный матч 1/4 финала. Челси в гостях одолел Валенсию 2-1, а Манчестер Юнайтед на своем поле разгромил Рому 7-1.
Вот это и есть такой неожиданный результат, ведь в первом матче Рома выиграла 2-1, а такой крупный счет наверняка редкость в матчах турниров такого ранга, как Лига чемпионов.
Могу сказать, что в истории Лиги чемпионов, правда, без учета игр предварительных раундов, это всего лишь второй случай, когда одна из команд забила 7 мячей. Ранее это произошло в матче итальянского «Ювентуса» с греческим «Олимпиакосом». В групповом турнире Лиги в 2003 году «Ювентус» тогда выиграл со счетом 7-0. И три раза был результат 6-0, все три раза в групповых этапах. В 1993 году французский «Марсель» выиграл у московского «ЦСКА», в 2000 году английский «Лидс» у турецкого «Бешикташ», и в 2002 году мадридский «Реал» у бельгийского «Генка».
Ну, если в матче «Манчестер Юнайтед-Рома» все стало ясно еще в первом тайме, то в другой паре победа «Челси» английской команде далась с большим трудом. В первом матче лондонцы дома не смогли выиграть у испанской «Валенсии». Счет был 1-1. И вчера до последней минуты счет был таким же. Казалось, что не избежать дополнительного времени, а то и серии пенальти.
Действительно, Челси начал играть очень неубедительно. После первого тайма он проигрывал 0-1, а гол на 32-й минуте забил Фернандо Морьентес. Но затем в начале второго тайма игра выровнялась. Андрей Шевченко сравнял счет. И уже в добавленное время второго тайма Майкл Сиен вывел лондонский клуб в полуфинал. Соперники двух английских команд в полуфиналах определятся сегодня после ответных матчей в парах «Бавария-Милан». 2-2 было в первом матче в этой паре. И «Ливерпуль» и «ПСВ» в первой встрече победил «Ливерпуль» со счетом 3-0.
Наталья, ну и давайте вернемся к женскому чемпионату мира по хоккею. Сборная России снова, как и 2 года назад, не смогла побороться за медали. Да еще ей грозил вылет из элитного дивизиона.
Да, действительно, после 2001 года, когда сборная России в первый и единственный раз завоевала медали чемпионата мира, бронзовые, она не участвовала в розыгрыше наград. На сей раз Канаде россиянки очень неудачно стартовали, проиграли 2 встречи, сборную Швеции 2-3 и Финляндии 0-4, и в дальнейшем боролись лишь за право остаться в числе сильнейших 8 команд. Ну, в стыковом турнире команда одержала победы в обеих встречах. 7-0 со сборной Казахстана и 4-1 с командой Германии заняла итоговое 7-е место. Хотя отмечу, что по сравнению с прошлым чемпионатом мира, который прошел в 2005 году в Швеции, россиянки поднялись на одну строчку. Тогда они были лишь 8-ми. Ну и еще раз отмечу, что сборная Канады завоевала уже в 9-й раз золотые медали, а всего чемпионаты мира проводились 10 раз. Лишь один раз 2 года назад канадки уступили американкам в финале.
Спасибо, Наталья. Со спортивными новостями нас познакомила Наталья Федотова. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня 11 апреля. ЧП в Читинской области. Попытку самоубийства в знак протеста против депортации из России предпринял гражданин Азербайджана Сахип Алиев. Почти неделю в тяжелом состоянии он находится в железнодорожной больнице города. Незадолго до происшествия Читинский областной суд вынес решение о выдворении Алиева из России за нарушение режима пребывания в стране. В Чите проживают его родственники и 9-месячная дочь. На защиту Алиева встали правозащитники города. Они считают решение о депортации незаконным, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Попытку самоубийства 27-летний гражданин Азербайджана Сахип Алиев предпринял от отчаяния. Год назад он вынужден был покинуть село Харагун Хилокского района Читинской области. Местные жители из-за конфликта, разгоревшегося на национальной почве, устроили погром, сожгли несколько домов азербайджанцев. Алиев, как и многие его земляки, остался без жилья и вынужден был переехать в Читу. Здесь он поселился в доме своей гражданской жены Оксаны Желтухиной и занимался частным предпринимательством. В начале этого года Оксана пропала без вести. На руках у Алиева осталось 9-месячная дочь. Вместе с родственниками он обратился в милицию с просьбой объявить розыск жены. По словам председателя Читинского правозащитного центра Виталия Черкасова, сотрудники правоохранительных органов повели себя неожиданно.
Когда ее объявили в розыск, первым делом сотрудники милиции задержали его по подозрению якобы в том, что он совершил какие-то недозволенные действия со своей женой. Продержали его в ИВС 3 дня. Но, видимо, оснований привлекать его к уголовной ответственности не было, так как сам обратился в органы внутренних дел, чтобы разыскали его жену. Но вместо того, чтобы выпустить его на свободу, нашли основание, что у него не имеется документов, которые подтверждают его законное пребывание в Российской Федерации, его передали просто-напросто в миграционную службу.
Дальше был суд и решение выдворения Алиева из России как нарушившего режим пребывания в стране. Действительно, говорит адвокат Вячеслав Парфенов, документов и необходимой регистрации у Алиева не было. Однако, по мнению защитника, у Сахиба есть смягчающее вину обстоятельства. Паспорт иностранца был у пропавшей без вести жены. Продлить визу без главного документа нельзя. Много вопросов у правозащитников к сотрудникам Центра временной изоляции, где совершил попытку самоубийства Алиев. По словам Виктора Черкасова, есть факты, доказывающие, что здесь нарушают права иностранных граждан.
Мы будем проверять условия пребывания иностранных граждан вот в этом временном центре изоляции, потому что, по словам Сахиба, с которым мы встретились в больнице, он нам указал на многочисленные нарушения прав задержанных иностранцев, невыносимые условия, которые у них там содержатся. Поэтому мы в ближайшее время обязательно попытаемся там побывать.
В случае депортации Алиев по закону не сможет вернуться в Россию в течение 5 лет. Предстоящее расставание с дочерью и отсутствие внимания к жалобам и обращениям Алиева толкнули его на отчаянный шаг, говорит правозащитник Виктор Черкасов.
Ткнул себя ножом в живот для того, чтобы обратить внимание властей на то, что у него есть основания находиться в городе Чите, по крайней мере, до той поры, пока он не установит местонахождение своей жены и не решится вопрос с его ребенком. Потому что, опять же, мы усматриваем в действиях властных структур то, что они не обратили внимания на разъяснение Европейской конвенции по правам человека, которая предусматривает, что нельзя депортировать из страны временного проживания человека, если в данной стране у него остаются родственники, тем более близкие родственники.
По мнению председателя исполкома форума переселенческих организаций Лидии Графовой, история Алиева не нова. По ее словам, вопиющее отношение российских миграционных служб к иностранцам, проживших не один год в стране, норма.
Несмотря на то, что миграционное законодательство сегодня становится более гуманным, но практика его применения по-прежнему остается репрессивной. Это нарушение всех международных норм, когда человека хотят разлучить его с семьей. Это любой суд, конечно, выступил против этого. Вообще, это история вопиющая, если человек, потеряв жену, приходит ее искать, а в это время, вместо того, чтобы помочь найти мать маленькому младенцу фактически, этого же младенца вообще лишают и отца. Это просто история из какой-то злой, жестокой сказки. Все это говорит о том, что проблема миграции становится буквально смертоносной, и что ее надо как можно скорее приводить в какое-то человеческое русло, потому что Россия не может жить без мигрантов, работать скоро будет там некому. Нужно срочно отстоять юридическими способами право этого человека оставаться со своим ребенком и помочь ему найти жену.
По словам Виктора Черкасова, правозащитный центр Читы вместе с адвокатом Сахиба Алиева Вячеславом Парфеновым намерены добиваться отмены решения о депортации и оказать ему помощь в восстановлении документов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Далее в нашей программе. 11 апреля. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Рассказ о бывших польских узниках и ситуации с выставкой в Освенциме. Кто такие жертвы жилищного кодекса? Репортаж на эту тему. А также рассказ, репортаж с выставки, посвященной гражданской войне в Испании 30-х годов. А сегодня в 11 часов в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Российские СМИ и украинский кризис. В программе участвует обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань и корреспондент агентства «Укринформ» в России Игорь Соловей. Ведет программу Виталий Портников. А сейчас в Москве 9:30. Узнаем последние новости.
«Радио Свобода». Новости.
На Украине сторонники коалиции и оппозиции сегодня планируют массовые митинги в центре Киева. Накануне президент Виктор Ющенко предложил премьер-министру Виктору Януковичу компромиссный план урегулирования политического кризиса. В Петербурге избит марокканский адвокат Халид Фелехус. Как сообщает газета РУ, Фелехус занимается защитой иностранных студентов и неоднократно выступал против ксенофобии. Трое неизвестных напали на адвоката в воскресенье. Он в больнице. В Новосибирском областном суде началось рассмотрение по существу дела олимпийского чемпиона Александра Тихонова, обвиняемого в причастности к организации попытки покушения на жизнь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Верховный суд России сегодня должен огласить решение по вопросу о ликвидации социал-демократической партии. С соответствующим иском обратилась регистрационная служба, ссылающаяся на малочисленность партии. СДПР опровергает эти данные. В Касабланке, Марокко, в ходе антитеррористической операции погибли 4 боевика и полицейский. При попытке ареста трое подозреваемых в терроризме в взорвали себя, еще один был застрелен полицейскими. 10 человек получили ранения. В Турции властям сдался человек, попытавшийся вчера захватить пассажирский самолет. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», самолет, на борту которого находились 179 человек, совершал рейс из Диярбакыра в Стамбул. В Багдаде идут ожесточенные бои с повстанцами. По данным военных, во вторник в столице Ирака погибли 4 иракских солдата, 16 американских получили ранения, убиты трое боевиков. Киргизская оппозиция начинает в Бишкеке бессрочный митинг с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. Оппозиционные движения намерены собрать не менее 50 тысяч человек. В США до начала июня отложен запуск космического корабля «Атлантис». В феврале во время сильнейшей бури с градом был поврежден топливный бак челнока.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. О новостях рассказывает моя коллега Ольга Шохина. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В студии Михаил Соленков. Сегодня 11 апреля, среда. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. О том, в какой ситуации находятся бывшие узники в Польше, и о скандале, связанном с выставкой в бывшем концлагере Освенцим, репортаж варшавского корреспондента «Свободы» Алексея Дзяковицкого.
Во время Второй мировой войны на польской территории находились несколько концлагерей, которые во всем мире ассоциируются с нацистским террором и геноцидом, Освенцим, Майданок, Краков, Плащев. В Польше хорошо помнят о жертвах этих преступлений. На территории бывших лагерей созданы музеи. В стране ежегодно отмечаются связанные с этими местами даты. В Освенциме в память о жертвах нацистов в апреле каждого года проводятся традиционные марши живых, в которых принимают участие тысячи молодых людей из разных стран мира. В январе 2005 года в праздновании 60-й годовщины освобождения Освенцима приняли участие бывшие узники и руководители десятков стран, в том числе Израиля, России, Германии и Польши. В нынешнем году Сейм Польши постановил, что 14 апреля, годовщина отправки в Освенцим первой группы узников, а это были политзаключенные поляки, будет отмечаться как Национальный день памяти жертв нацистских концлагерей. Михал Прейслер, бывший узник Освенцима, рад, что нынешнее поколение поляков не забывает о тех страшных фрагментах собственной истории. Комендант лагеря встретил нас словами: «Запомните, что вы уже не люди, и что выхода из этого лагеря у вас нет, разве что через трубу крематория. Я жил и выжил только благодаря воспоминаниям своей памяти. Это очень важно, что о наших страданиях не забывают. Это меня и всех нас очень поддерживает. Здоров и чувствую себя хорошо». Бывшие узники концлагерей в Польше имеют статус, близкий статусу ветерана Второй мировой войны. Ежемесячно получают доплату к пенсии в размере около $100 США, а также имеют ряд льгот, в том числе и право на отдых в санаториях, обслуживание в специальных поликлиниках для узников гитлеровских концлагерей. Кроме соответствующих государственных органов, существует несколько крупных общественных организаций, в которые бывшие узники могут обращаться за финансовой помощью. Между тем, о гитлеровских лагерях в Польше вспоминают не только в связи с годовщинами освобождения. 2 года назад Польша объявила войну о потреблении, что особенно часто имело место в средствах массовой информации, выражение «польские концлагеря». Варшава считает, что это не соответствует исторической правде и оскорбляет поляков, поскольку лагеря создавались не поляками. Польская сторона официально обратилась в ЮНЕСКО с просьбой утвердить новое официальное название Освенцима, которое звучало бы так: «Бывший немецкий концлагерь смерти Освенцим-Бжезинка». Совсем недавно вокруг музея в Освенциме разгорелся еще один спор. В российских газетах появились публикации о закрытии там российской экспозиции по политическим мотивам. Дирекция музея, однако, заявила, что экспозиция еще даже не открылась, а все связанные с ее содержанием вопросы решаются в сотрудничестве с российскими экспертами. Алексей Дзяковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Тему продолжит опрос из российского города Обнинск. «Считаете ли вы, что современная молодежь достаточно знает о преступлениях нацизма?» — спрашивал у прохожих корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Я думаю, что нет. Молодежь может быть и продвинута, но вот если я сужу по себе, то я этого вопроса как бы не касалась. И, скажем так, никто из моих знакомых никогда такие темы для разговоров не поднимает. Есть какая-то часть, которая занимается этим вопросом и может что-то конкретное сказать, но думаю, что большинство нет.
Ну, в принципе, да, наверное. И с разных сторон. Потому что сейчас много книг, передач, то есть это все не однобоко освещается, а разносторонне.
Да, я считаю, да, потому что в школе вот преподают нам то, что рассказывают, то, что о фашизме рассказывают, что это очень плохо. И считаю, что современная молодежь знает.
Я думаю, не все, и далеко не все. Да потому что они сегодня занимаются не тем, чем надо, наша молодежь. Слишком много уделяют времени хулиганству.
Ну, я считаю, что, конечно, недостаточно. Надо просвещать, надо говорить больше, писать.
Я могу судить только по моему сыну и его окружению. Они интересуются историей, и в том числе и Второй мировой войной, и ее последствиями. Они знают о преступлениях нацизма и о последствиях, так скажем, этой идеологии.
Если в интернете есть информация какая-то об этом, тогда они знают. Они сейчас больше всего в компьютере, молодежь.
Нынешняя молодежь, особенно школьники нынешнего поколения, очень мало знают вообще о Великой Отечественной войне. Сейчас модно же, вот идет сейчас неонацизм, волна неонацизма как у нас в столице, так, в общем-то, по городам. Скинхеды — это своего рода мода, поэтому молодежь очень подвержена этим влияниям. Что помоднее, то и на себя припяливает.
Нет, не знает. Судя по поступкам молодежи некоторым, я думаю, что не знает. Нужно больше разъяснительной работы.
Ну, конечно, недостаточно. Массово об этом уже стало забываться. Время прошло. Не поднимается вопрос так настолько остро.
Наверное, я думаю, что знают. Потому что они же современная молодежь. Они, по-моему, вообще все знают сейчас. Не то, что мы забитые раньше были.
Нет, не знает. А откуда она может знать? Вот смотрите, в пору моей жизни вот. Соответственно, фильмы были, из которых можно информацию почерпнуть. Литература тоже была. Ветеранские организации были, встреча с молодежью. Сейчас ничего этого нет. Вот. Ничего. Абсолютно. Никакой ни идеологии, ни патриотического воспитания. Вот.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, считаете ли вы, что современная молодежь достаточно знает о преступлениях нацизма. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в 9». У нас репортаж с выставки сейчас. Гражданская война в Испании 1936-39 годы. Так называется новая экспозиция выставочного зала Федеральных архивов России. По мнению историков, полная правда об этой войне до сих пор неизвестна. Некоторые представленные на выставке документы до недавнего времени были засекречены и показываются впервые. А это позволяет по-новому оценить роль Советского Союза в испанских событиях. На открытии выставки побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В организации выставки участвовали ведущие архивы России и Испании. Гражданская война предстает не как плоскостная картина, где по одну линию окопов фашистующие франкисты, а по другую исключительно передовые силы, объединенные под эгидой Коминтерна. Достаточно сказать, что социалисты и троцкисты сражались против коммунистов, а анархисты – против коммунистов и социалистов. В призывах многочисленных плакатов, развешанных в выставочных залах, легко запутаться. Советская помощь также не была последовательной. Сталин то охладевал к Испании, то считал участие в ее судьбе приоритетной задачей. Кстати сказать, порой это перерастало в бесцеремонное вмешательство. Как подчеркивает директор Российского государственного военного архива Владимир Кузенков, о гражданской войне в Испании устроители выставки постарались рассказать предельно объективно, не забывая ни о славных, ни о постыдных поступках и событиях.
Это действительно была огромная трагедия, которая длилась 32 месяца. По данным испанских исследователей, в ней погибло 1,5 миллиона человек. 59 героев Советского Союза награждены за участие в испанской войне. К сожалению, это тоже правда. Многие участники или те, кто участвовал так или иначе в оказании помощи, были репрессированы. То есть это была трагедия такого европейского масштаба, которая во многом потом повлияла на перестановку сил в Европе и Вторую мировую войну. У нас три зала. Мы показываем портрет основных участников. Начиная с генерала Франко, Мола, президента со стороны республиканцев Асанья. Очень много фотографий, много плакатов. Первый зал в основном рассказывает о борьбе интербригад, и в том числе оборона Мадрида, которая действительно длилась сначала. И тогда, когда уже правительство Франко было признано и Францией, и Англией, Мадрид еще продолжал сопротивляться. Здесь же есть материалы, которые касаются фалангистов или фашистов, о советской помощи, о испанском золоте. Зал третий мы называем «Исход». Это парад войск Франко, когда он занимает Барселону. И в основном, конечно, это посвящено беженцам.
Особый интерес представляют экспонаты, рассказывающие о судьбе испанских детей, эвакуированных в Советский Союз, и странички с текстами известных советских писателей, оказавшихся в Испании в качестве корреспондентов. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в 9» продолжит новости науки, научная панорама. Ольга Орлова расскажет о том, что Всемирный банк спасает Аральское море, а какао снижает риск возникновения инсультов.
Всемирный банк выделил правительству Казахстана новый кредит в 126 миллионов долларов для спасения Аральского моря. Это четвертое по величине внутреннее озеро мира начало исчезать в 70-е годы, когда воды, впадающих в него рек, стали активно использоваться для орошения хлопковых полей Узбекистана и Казахстана. Из-за нехватки воды море стало уменьшаться. Изменение климата разрушило экосистему и подорвало экономику Казахстана, вынудив тысячи людей покинуть свои дома. В 90-е годы от Аральского моря осталось лишь четверть. В последнее время с помощью кредита Всемирного банка в Казахстане была построена плотина, разделившая море на две части. Это позволило вернуть жизнь в некоторые районы северной части Арала. Рыбаки снова выходят в море, здесь опять идет дождь. Новый проект означает, что, по крайней мере, часть Аральского моря будет спасена. Ученые, отслеживающие содержание ядовитых химических веществ в Калифорнии и Французской Полинезии, сообщили о тревожном открытии. Шестивалентный хром, канцерогенное вещество, являющееся исключительно продуктом индустриальной деятельности, может формироваться в естественных условиях. Для этого требуется лишь наличие обычного неядовитого хрома и контакт с некоторыми минералами, содержащими марганец. Недавно ученые уже исследовали образцы почвы неиндустриального района, содержащие шестивалентный хром. К счастью, одновременно они обнаружили в почве бактерии, ферменты которых могут нейтрализовать вредный металл. Какао быстрее снизит кровяное давление, чем чашка чая. К такому выводу пришли немецкие исследователи из университетской клиники Кёльна. Группа испытуемых в течение 2 недель употребляла продукты, содержащие какао. Это привело к снижению у них кровяного давления в той же степени, что и у людей, принимающих препараты, понижающие давление. Употребление какао предположительно снижает риск возникновения инсультов и сердечных приступов на 10-20%. Причина в том, что какао содержит протеанид, который способствует предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, по мнению ученых, при разумном подходе продукты, содержащие какао, могут рассматриваться как часть диеты, снижающей риск развития гипертонии. Костариканский биолог и саксофонист Артуро Кастро создал специальное программное обеспечение для компьютеров, способное распознавать птиц по их пению. Программа узнает 126 песен 5 видов пернатых и может быть установлена на персональных компьютерах. Изобретатель надеется, что его программа окажет неоценимую помощь в исследованиях орнитологов.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве 9 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирском областном суде начинается рассмотрение по существу дела олимпийского чемпиона Александра Тихонова, которого обвиняют в причастности к организации попытки покушения на жизнь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Верховный суд России сегодня должен огласить решение по вопросу о ликвидации социал-демократической партии. В Касабланке, Марокко, в ходе антитеррористической операции погибли 4 боевика и полицейский. А в Турции властям сдался человек, попытавшийся вчера захватить пассажирский самолет. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», самолет, на борту которого находились 179 человек, совершал рейс из Диякбакыра в Стамбул. В Багдаде идут ожесточенные бои с повстанцами. По данным военных, во вторник в столице Ирака погибли 4 иракских солдата, 16 американских получили ранения, убиты 3 боевиков. Киргизская оппозиция сегодня начинает в Бишкеке бессрочный митинг с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. В Риге проходит неформальная встреча президентов 8 стран Европейского Союза. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас у нас в эфире наша традиционная рубрика программы «Свобода в 9. Новости Москвы и Петербурга». Через несколько минут репортаж о жертвах Российского жилищного кодекса. Так сами себя называют люди, пришедшие митинговать на Театральную площадь в центре столицы. Ну а прямо сейчас панораму основных событий двух мегаполисов Москвы и Петербурга представит Татьяна Волович.
Москва. Городская дума хочет разрешить приставам проникать в квартиры без согласия жильцов в связи с тем, что многие москвичи не пускают инспекторов Мосжилинспекции в свои квартиры для осмотра технического и санитарного состояния и для того, чтобы оперативно реагировать на обращение граждан о незаконной перепланировке. Петербург. Дело об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочеравы и покушении на убийство Максима Сгибая направлено в суд. Тимур был убит 13 ноября 2005 года в центре Петербурга, его друг тяжело ранен. Нападение на Тимура Кочераву стало ответной акцией националистов на их конфликт с антифашистами. Среди обвиняемых трое студенты вузов, еще трое учащиеся колледжей и лицеев и один школьник. В отдельное производство выделено дело в отношении организатора преступления, личность которого установлено, но на данный момент он находится в розыске. Следствие уверено, что смогло доказать вину подозреваемых, сообщил заместитель начальника криминальной милиции Сергей Стрелин.
Проведенными оперативно-следственными действиями была установлена причастность к убийству Кочеравы и покушению на убийство Сгибая 7 человек, очными ставками, проверками показаний на месте, их допросами, мы считаем, их вина полностью доказана.
Фамилии обвиняемых пока не называются, так как трое молодых людей несовершеннолетние. По этой же причине заседание суда будет закрытым. После предварительных слушаний решится вопрос, будет ли дело рассматривать суд присяжных. Москва. Более четверти жалоб горожан в правительство столицы в 2006 году касалось качества жилищно-коммунальных услуг. Большинство обращений было связано с отключением домов от отопления из-за низкой температуры воды, выключением электричества без предупреждения. 52% обращений были повторными, то есть эксплуатирующие и управляющие многоквартирными домами организации, а также диспетчерские службы не реагировали на заявления москвичей. Петербург. Смольный не собирается торговаться с жителями дома по улице С1, 7 на Крестовском острове, который городские власти намерены расселить для появления там банно-прачечного комплекса для судей Конституционного суда. Администрация Петроградского района обратилась в суд с иском о принудительном выселении собственников квартир скандально известного дома. Изначально городское правительство рассчитывало избавиться от дома на С1, 7, объявив здание аварийным, но трое собственников квартир, обратившись в суд, доказали, что аварийность их жилья – фикция. Москва. В скором времени в центре столицы откроется городской дом букваря. В нем расположатся экспозиции, посвященные истории письменности. Кроме того, там откроется музей букв, музей Филипка, музей кота-ученого и музей моей мечты. Новости Москвы и Петербурга. 11 апреля. Татьяна Волович.
Ну а теперь к главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». Жертвы жилищного кодекса, так называют себя пришедшие митинговать в центр российской столицы люди, выселенные или находящиеся на грани выселения из своих квартир. Согласно данным протестующих, их только в Москве уже не один десяток. О том, почему они вышли протестовать на площадь у Государственной Думы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Жертвы жилищного кодекса 2005, так называют себя и свое правозащитное движение, женщины по суду, лишившиеся жилья и регистрации. В начале всех этих бездомных историй, как правило, развод с супругом, на которого была оформлена квартира в собственность. Ставшие вместе со своими детьми бомжами, они пикетировали Театральную площадь. Примерно 70 человек с плакатами «Жилищному кодексу наше нет, да, поправкам Хованской. В год ребенка, ребенка в бомжи. Новый жилищный кодекс украл у детей дом и детство. Дарья тяжело». Слово с двухлетним сыном, матерью и 17-летней сестрой лишились жилья благодаря отцу. Купленная всей семьей 10 лет назад квартира была по инициативе главы семейства оформлена на его племянницу. А после развода с матерью Дарьи отец завел новую семью и с действием нового жилищного кодекса продал квартиру.
Новая собственница, наша бывшая родственница, нас выселяет по суду. Нас уже выселили, был Мосгорсуд, сейчас живем у моей подруги всемером в однокомнатной квартире. Я в 27 лет бомж, моя мама в 49 бомж. замуж. Ребенок мой 2-летний, тоже он не имеет права ни на сад, ни на медицину, ни на что. И моя сестренка, которой 17 лет, она тоже бомж.
Катерина Маслова держит плакат с обращением к госдумовскому руководителю группы создателей жилищного кодекса Павлу Крашенинникову.
Сколько надо еще принести в жертву этому жилищному кодексу детей и стариков? Почему я сейчас в метро вижу плакаты? Даем любые кредиты, в том числе под залог квартир, в которой проживают несовершеннолетние. Что это сейчас происходит в нашей стране? Почему детей можно продавать? Почему их можно признавать бывшими сыновьями, бывшими дочерьми?
Женщины говорят, что суды теперь не выслушивают представителей органов опеки, а ведь после выселения дети остаются без регистрации. Наталья Новикова рассказывает, что в суде право собственника поставили выше права ребенка, причем она с сыном была выброшена на улицу еще до решения суда.
Просто выселил меня до решения суда, сменив замки в квартире без всякого предупреждения. Целый месяц я находилась в декабре месяце с двумя детьми без одежды через ГУВД города Москвы и не смогла добиться, да, чтобы забрать оттуда свои вещи.
Наталья переживает, что ее младший сын без регистрации не имеет права на медицинскую помощь и вообще в свой срок может не получить паспорта. Поддержку жертвы жилищного кодекса находят только у уполномоченного по правам ребенка в Москве Алексея Голованя. Он был вместе с пикетирующими. А создатели жилищного кодекса, именно Павел Крашенинников, накануне в газетном интервью посетовал на, цитирую, «неоднозначную судебную практику. Дети не являются бывшими членами семьи, и на них эта норма кодекса не распространяется». Но, тем не менее, он заявил, что коли норма дает сбой, то в ближайшее время будет внесена точечная поправка, не меняющая сути нормы, но исключающая подобные злоупотребления. О судебной практике Катерина Маслова.
Для меня это было вообще шоком, когда я увидела исковое заявление отца, где ответчиком выступал 5-летний сын, о признании его бывшим членом семьи. Я в суде встала и сказала, что ни в одном словаре я не смогла найти такого словосочетания, но суд, к сожалению, принял сторону великовозрастного папы и выселил ребенка на улицу.
Участники пикета прежде всего требовали, чтобы действие жилищного кодекса не применялось ранее 2005 года, ведь все они были прописаны в общих с мужьями отцами квартирах до принятия его. Возможно, и так называемая точечная поправка вернет права их детей на жилище. Но в пикете участвовало также движение общежитий Москвы и Московской области и революционная рабочая партия. Участники акции протеста поддерживают все поправки, которые называют поправками депутата Госдумы Галины Хованской, объясняет активист революционной рабочей партии Михаил Дороненко.
Некоторое время назад пришло письмо, подписанное Путиным в Думу. Крайне отрицательная оценка этих поправок, причем никакой аргументации. Но потом на комитете снова начался обсуждать вопрос, и вроде бы сейчас это пробивается. В первом чтении они приняты.
Пикетчики видят, что второе чтение уже очень долго не назначается. Они хотят, чтобы создатели закона привели кодекс в соответствие с семейным и с Конституцией. Катерина Маслова.
Мы вынуждены будем выходить уже на международный уровень, чтобы обратить внимание на наших детей, с которыми так вот обходится страна. Наше общество настолько равнодушно, спокойно реагирует на то, что выселяют детей, на то, что принимаются какие-то законы. Каждый держится за свой замок.
Катерина Маслова имеет право говорить о равнодушии общества. Ведь именно поэтому вот уже 2 года безрезультатно несколько экспертов и журналистов чуть ли не кричат о неправовых последствиях нового жилищного кодекса. Самое страшное в 31-й его статье и в поправках в 292-ю статью Гражданского кодекса. Собственники получили неограниченную возможность выселять бывших и даже реальных членов семей, в том числе и несовершеннолетних детей. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня среда, 11 апреля. Мы расскажем вам, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. На сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко гастроли Ростовского музыкального театра, привезшего на «Золотую маску» оперу «Верди» Риголетто. На премии, помимо самого спектакля, претендуют исполнители главных ролей Петр Макаров и Ирина Крикунова. В Московском художественном театре имени Чехова «Лес» Островского в режиссуре Кирилла Серебренникова. В ролях заняты Юрий Чурсин, Наталья Тинякова, Евгения Добровольская, Дмитрий Назаров и «Авангард Леонтьев». В тот же вечер на малой сцене художественного театра спектакль театра Олега Табакова «На дне» рекомендует Марина Тимашева.
Режиссура Адольфа Шапира деликатно и растворена в актерах. Художник Александр Боровский амфитеатром построил черные деревянные ряды, нары обитателей ночлежки. зрительские ряды и декорации зеркально отражают друг друга. Высказывание ясно. Мы и они – единое целое, постояльцы неприютного мира, выхода из которого нет. Все в пьесе эта тема усилена, в спектакле думают только о том, чтобы уйти, покинуть безрадостное местечко. Уйти можно не в землю обетованную, не в таинственную лечебницу и даже не в монастырь, а на тот свет или в никуда. В финале пьесы ночлежники поют песню «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме мои темно. Днем и ночью часовые стерегут мое окно». Понятное дело, что знают, то и поют. А знают тюремный репертуар, блатные сиротские песни. Они-то и объединяют на короткое мгновение вечно непримиримых соседей. В спектакле эта песня приобретает иной смысл. Дело не в тюремном прошлом, настоящем или будущем. Не оно роднит обитателей дна. Роднит желание вырваться из плена убогой жизни, убежать от самих себя и очевидная невозможность что-либо изменить. Недаром лейтмотивом в спектакле становится «Болеро» Равеля, надрывно закольцованная музыка, из которой нет выхода. Блистательно в этом спектакле работают актеры в роли Луки Олег Табаков, в роли Сатина Александр Филипенко.
Концерты. Концертный зал имени Чайковского, концерт «Живая музыка экрана» с участием Российского государственного симфонического оркестра кинематографии. Дирижер Сергей Скрипка. В концерте участвуют Владимир Качан, Леонид Серебренников, Анна Батурлина. В программе популярные и известные по многим фильмам сочинения Эдуарда Артемьева, Раймонда Палуса, Александра Пахмутовой, Алексея Рыбникова, Тихона Хренникова и других. В МХАТе имени Горького сегодня вечером большой акустический концерт Вячеслава Бутусова и группы «Юпитер». В клубе «Трамплин» Михаил Башаков, а в «Апельсине» группа «Animals», ставшая всемирно известной благодаря одной песне «Дом восходящего солнца». Впрочем, из оригинального ее состава того времени тоже остался всего лишь один музыкант – барабанщик. Кино. На двух площадках Музея кино сегодня вечером в ЦДХ жертвоприношение Тарковского в рамках ретроспективы, посвященной его 75-летию, а в кинотеатре «Салют» петербургская «Элегия», «Простая элегия» и «Советская элегия». Три новеллы Александра Сокурова, снятые им с 1989 по 1996 год.
Это была «Московская афиша». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут после новостей в эфире радио «Свобода» программа «Время и мир». Ее темы. Размышления после Пасхи, церковь и национализм в Сербии, шпионы и провокации, история программы обучения белорусских студентов в Польше, разговор Москвы и Тбилиси через Страсбург и родительский клуб «Круг» или особенности клубного воспитания детей. Ведет передачу Ирина Лагунина, а мы, Михаил Соленков и Наталья Гуреева, прощаемся с вами до полудня. В 12 часов слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго.
Нас никто не интересует на сегодняшний день. Нас интересует, чтобы Бакиев ушел и все.
Участники акции организовали сбор средств в поддержку иракских беженцев.
Египетская полиция обнаружила два тоннеля, соединяющие египетскую территорию с сектором Газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы сделаем все для того, чтобы убедить президента Украины в отмене своего указа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».